Павел получил письмо от Артема. Брат писал о скорой своей свадьбе и просил Павку приехать во что бы то ни стало. Ветер вырвал из рук Корчагина белый лист, и тот голубем взметнул вверх. Не бывать ему на свадьбе, мыслим ли отъезд? Уже вчера медведь Панкратов обогнал его группу и двинулся вперед таким ходом, что все только удивились. Грузчик шел напролом к первенству и, потеряв свое обычное спокойствие, поджигал своих пристанских на сумасшедшие темпы. Патошкин наблюдал за молчаливым ожесточением строителей. Удивленно потирая виски, спрашивал себя, что это за люди, что это за непонятная сила. Ведь если погода продержится еще хотя бы дней 8, то мы подойдем к лесоразработкам. Выходит, век живи, век учись, и на старости дураком останешься. Эти люди своей работой бьют все расчеты и нормы. Из города приехал Клавичек, привез последнюю свою выпечку хлеба. Повидавшись с Токаревым, он разыскал на работе Корчагина. Дружески поздоровались. Клавичек, улыбаясь, вынул из мешка прекрасную желтую меховую шведскую куртку и, хлопнув ладонью по эластичному хрому, сказал: «Это тебе. Не ведаешь от кого? О, ну и глубже ты, хлопче! Это тебе товарищ Устинович посылает, чтобы ты, дурак, не смерз. Куртку товарищ Алшинский ей подарил. Она из рук его взяла и мне передала. Вези Корчагину. Аким говорил ей, что ты в пиджаке на морозе работаешь. Алшинский немного нос скривил. Я, говорит, этому товарищу шинель послать могу». А Рита смеялась. «Ничего, в куртке ему лучше работать. Получай». Павел удивленно подержал в руке дорогую вещь и нерешительно надел ее на озябшее тело. Мягкий мех скоро согрел плечи и грудь. Рита записывала. 20 декабря. Полоса вьюг, снег и ветер. Боярцы были почти у цели, но морозы и вьюга остановили их. Утопают в снегу. Рыть мерзлую землю трудно. Осталось всего 3/4 километра, но самые трудные. Токарев сообщает, что на стройке появился тиф. Трое заболело. 22 декабря. На пленум губкома из Боярки не приехал никто. Бандиты пустили под откос эшелон с хлебом в 17 километрах от Боярки. По приказу уполнаркомпрода весь строительный отряд переброшен туда. 23 декабря в город из Боярки привезли еще 7 в тифу. Среди них Окунев. Была на вокзале. С буферов пришедшего из Харькова поезда снимали окоченевшие трупы. В больнице холодно. Проклятая вьюга. Когда она кончится? 24 декабря. Только что от Джухрая. Оказывается, верно. Орлик вчера ночью всей своей бандой налетел на Боярку. 2 часа между бандой и нашими шел бой. Банда прервала сообщение, и только сегодня утром Джухраю удалось получить точные сведения. Банду отбили. Токарев ранен в грудь на вылет. Его привезут сегодня. Зарублен насмерть Франц Клавичек, бывший в ту ночь начальником караула. Это он заметил банду и поднял тревогу, но, отстреливаясь от нападавших, не успел добежать до школы и был зарублен. В строительном отряде ранено 11. Сейчас там бронепоезд и 2 эскадрона кавалерии. Начальником стройки стал Панкратов. Днем Пузыревский настиг часть банды в хуторе Глубоком и вырубил всех до единого. Часть кадровиков беспартийных, не ожидая поезда, пешком ушла по шпалам. 25 декабря привезли Токарева и остальных раненых. Их положили в клинический госпиталь. Врачи обещали спасти старика. Он в беспамятстве. Жизнь остальных вне опасности. Из Боярки губкомпарт и мы получили телеграмму. В ответ на бандитские нападения мы, строители узкоколейки, собранные на настоящем митинге совместно с командой бронепоезда «За власть советов» и красноармейцами ковполка, заверяем вас, что, несмотря на все препятствия, дадим городу дрова к 1 января. С напряжением всех сил приступаем к работе. Да здравствует коммунистическая партия, пославшая нас. Председатель митинга Корчагин, секретарь Берзин. На Соломинке с военными почестями похоронили Клавичика. Заветные дрова уже близки, но к ним продвигались томительно медленно. Каждый день тиф вырывал десятки нужных рук. Шатаясь, как пьяный, на подгибающихся ногах возвращался к станции Корчагин. Он уже давно ходил с повышенной температурой, но сегодня охвативший его жар чувствовался сильнее обычного. Брюшной тиф, обескровивший отряд, подобрался и к Павлу. Но крепкое его тело сопротивлялось, и 5 дней он находил силы подниматься с устланного соломой бетонного пола и идти вместе со всеми на работу. Не спасли его и теплая куртка, и валенки, присланные Федором, надетые на уже обмороженные ноги. При каждом шаге что-то больно кололо в груди, знобко постукивали зубы, мутило в глазах, и деревья, казалось, кружили странную карусель. Едва добрался до станции, необычный шум поразил его. Вгляделся, длинный состав растянулся на всю станцию. На платформах стояли паровозики, лежали рельсы, шпалы. Их разгружали приехавшие с поездом люди. Он сделал еще несколько шагов и потерял равновесие. Слабо почувствовал удар головой о землю. Приятным холодком прижег снег горячую щеку. На него наткнулись через несколько часов. Принесли в барак. Корчагин, тяжело дыша, и не узнавал окружающих. Вызванный из бронепоезда фельдшер заявил: крупозное воспаление легких и брюшной тиф, температура 41,5, о воспаленных суставах и опухоли на шее говорить не приходится, мелочь. Первых 2 вполне достаточно, чтобы отправить его на тот свет. Панкратов и приехавший Дубава делали все возможное, чтобы спасти Павла. Земляку Корчагина Алёше Кохановскому было поручено отвезти больного в родной город. Только при помощи всей корчагинской группы и, главное, под натиском халявы, Панкратову и Дубаве удалось погрузить беспамятного Корчагина и Алёшу в набитый до отказа вагон. Их не пускали, страшась заразы сыпным тифом. Сопротивлялись, грозили выбросить тифозного по дороге. Халява, размахивая наганом под носами мешавших погрузке больного, кричал: «Больной не заразный, он поедет, хотя нам для этого вас всех выкидывать пришлось бы. Помните, шкурники, если его хоть кто-нибудь рукой тронет, я сообщу по линии, всех снимем с поезда и посадим за решетку. Вот тебе, Алёша, Павкин Маузер, бей в упор всякого, кто его вздумает снимать», — подбросил халява для острастки. Поезд двинулся. На опустевшем перроне Панкратов подошел к Дубаве. «Как ты думаешь, выживет?» И не получил ответа. «Пойдем, Митяй, как будет, так и будет. Нам теперь отвечать за все. Паровозы-то ночью сгружать придется, а утром попробуем их разогреть». Халява звонил по всей линии своим друзьям-чекистам. Он горячо просил их не допустить выгрузки пассажирскими больного Корчагина и, только получив твердое обещание не допустить, пошел спать. На узловой железнодорожной станции из пассажирского поезда прямо на перрон вытащили труп умершего в одном из вагонов неизвестного молодого белокурого парня. Кто он и от чего умер, никто не знал. Станционные чекисты, помня просьбу халявы, побежали к вагону, чтобы помешать выгрузке, но, удостоверившись в смерти парня, распорядились убрать труп в мертвецкую эвакоприемника. Халяве же тотчас позвонили в боярку, сообщая о смерти того, за жизнь которого он так беспокоился. Краткая телеграмма из боярки извещала губком о гибели Корчагина. Алёша Кохановский доставил больного Корчагина родным, и сам свалился в жарком тифу. 9 января. Почему так тяжело? Прежде чем сесть к столу, я плакала. Кто мог подумать, что и Рита может рыдать, и еще как больно? Разве слезы всегда признак слабости воли? Сегодня причиной жгучее горе. Почему же оно пришло? Почему горе пришло сегодня, в день большой победы, когда ужас холода побежден, когда железнодорожные станции загружены драгоценным топливом, когда я только что была на торжестве победы на расширенном пленуме горсовета, где чествовали героев-строителей? Это победа, но за нее двое отдали свою жизнь – Клавичек и Корчагин. Гибель Павла открыла мне истину. Он мне дорог больше, чем я думала. На этом прерываю записи. Не знаю, вернусь ли когда-нибудь к новым. Завтра пишу в Харьков о согласии работать в ЦК Комсомола Украины.